Слава Богу, братья и сестры, я прежде всего, я знаете, когда пастор сказал проповедовать, я посмотрел в календарь и увидел, что в субботу, день 8 марта, в этот день в нашей стране, это день женщин, наших мам, бабушек, наших дочерей. И мы, мужчины, в этот день особенно, наверное, у всех по-разному устроено, встаем раньше, идем за цветами, за подарками. И когда наши женщины просыпаются, мы их хотим обрадовать и сделать им приятно. Я, пользуясь случаем, конечно, хочу поздравить наших бабушек, мам, наших жен, наших дочерей с этим днем. И я хочу вам пожелать Божьего благословения, пожелать вам мудрости женской. Вы нашу жизнь мужскую делаете красивой, вы приносите столько радости, счастья, столько красок в нашу жизнь. Без вас наша жизнь была бы совершенно другой. И хочу пожелать вам прежде всего мудрости. Один мой знакомый, который долго не мог жениться по какой-то причине, то ли боялся, там, то ли не хотел, думал одному лучше. Когда он женился, он сказал так: «Если бы я знал, что это так хорошо, я бы давно женился». Слава Богу за вас. И тема моей проповеди – «Мудрая жена устроит свой дом». И это, вы знаете, записано в притчах, 14 главе, 14 стихом. Написано так: «Мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушит его своими словами». И мы видим, что женщина строить может и может разрушать. Вы знаете, я строил дома и разрушал, и я там не видел женщины. Это все делают мужчины, сильные, крепкие. Но мы понимаем, что это место Писания говорит не о строительной специальности, а о доме, как о семье, как о семейном очаге. Другая мысль, что Библия говорит, что женщины бывают мудрые, а бывают глупые. И вот каких больше? Есть статистика или нет? И один человек, Екклесиаст, сделал такой вывод. Екклесиаст, 7 глава, 28 стих. «Чего еще искала душа моя, и я не нашел? Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщину между всеми ими не нашел». Но я хочу сказать, братья и сестры, что это не правило. Это его мысль, это его заключение. Значит, такие женщины его окружали, и мы знаем, что у него было тысячи, знал ли он их, как их зовут по именам, и мы знаем, что эти женщины впоследствии, они развратили его и привели его, ну, к большой проблеме, к падению. Но в моей жизни, скажу за себя, меня окружали мудрые женщины, моя мама, мои тети, мои бабушки, мои сестры, моя жена. И если я вот возьму такую статистику, кого больше глупых, мужчин или женщин, я больше с мужчинами работаю. Они мои клиенты и заказчики, и я бы не сказал, что они умнее женщин. Да? И я бы не взялся сказать так, как сказал Екклесиаст. И мы видим в Библии, на страницах Библии, что мы видим очень много мудрых женщин. Это Анна, Девора, Авигея, Есфирь, Мария и много-много мудрых женщин. И вы знаете, для того, чтобы понять предназначение женщины и как-то подвести к этой теме, нужно вернуться в начале. В начало. Помните, как Иисус сказал, цитируя Моисея, что «а в начале не было так». А как было в начале? Написано Бытие 2:18. «И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощницу, соответственную ему». То есть Бог создал Адама, создал вокруг него прекрасный сад, прекрасные условия. И он посмотрел, что, наверное, какой-то Адам был грустный. Чего-то Адаму не хватало. Вроде все есть. И он видит, что что-то не так. И говорит: сотворим ему помощника. То есть, прежде всего, Бог, когда сотворил женщину, он видел ее предназначение в том, чтобы она была помощником. То есть, был первый Адам, она за ним. Именно сестра-помощница. Я помню, как одна сестра молилась, ей дали микрофон помолиться, и она молилась: «Господь, благослови моего помощника, за мужа своего». Но мы видим, что на основании Слова Божия именно сестру Бог создал помощницей, Адаму, а Адам был первый. И когда мы говорим, что сестра выходит замуж, то есть она за мужем, она за мужем. Даже вот это слово «замужество» говорит, что она за мужем, первый Адам. На Адаме ответственность. Бог сказал, что ты будешь в поте лица добывать хлеб, ты будешь много работать, ты должен много трудиться, и это нормально. Бог нас создал такими. А жена, она рожает детей, она соблюдает семью, вот этот домашний очаг, и приносит туда уют. И вот такой порядок Бог создал. Да? И когда мы соблюдаем порядок Божий, тогда в наших семьях все в порядке. И в Новом Завете Библия говорит, 1 Коринфянам 11:3, «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». И дальше в этой же главе 8-9 стихи говорят, «Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа». И Бог создал, мы видим, Адаму помощницу. И вот моя проповедь, которую я назвал «Мудрая жена устроит свой дом», и я хочу вот поделиться несколькими мыслями, как быть мудрой женщиной, как быть мудрой помощницей, что нужно делать и чего не делать. Библия говорит нам, как нужно делать и поступать. И в Библии полно примеров, как не нужно делать. И вот я хочу привести таких три мысли, вообще что не нужно делать сестрам, чтобы быть мудрой женой, мудрой помощницей. Первое – это не быть сварливой. Притча 27:15 говорит, «Непрестанная копель в дождливый день и сварливая жена равны». Копель, которая кап, 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 и сварливая жена, они равны. Я каждое лето отдыхал в деревне в Воложенском районе. И вот у нас возле дома, возле хлева, на углах почему-то были большие камни. Я обращал внимание, что вот как раз вот там, где капала копель. И со временем в этих камнях были углубления. Кажется, камень такой твердый, и вот эта капелька кап-кап, такая безобидная, легкая, но со временем она делала просто ямы в этих камнях. И вот Библия сравнивает, что сварливая жена и дождливая копель, они равны. Я прочитал, что, по-моему, в Японии была такая пытка и казнь, когда человека ложили под копель, связывали, он не мог уклониться, и ему капелька эта кап-кап, человек либо с ума сходил, либо умирал. И кажется. И вот Библия говорит, что иногда бывают сестры в таком состоянии, сварливые. Пришел муж рано с работы. Чего ты так рано пришел? Я еще ничего не приготовила. Пришел муж поздно. Где ты ходил? Что я тебе буду 10 раз еду разогревать? Пошел муж за грибами, принес мало грибов. Ты где ходил? Ты что там, спал в лесу, что ли? Почему грибов так мало? Принес много. Ты зачем столько грибов принес? Мне что, до утра их сейчас перебирать? Мне спать надо ложиться, я устала. То есть не угодишь. И откуда берутся эти слова? Постоянное недовольство, постоянный негатив. И притча 19:13 сравнивает такое состояние. Еще дает одно сравнение. Глупый сын – сокрушение для отца своего, а сварливая жена – сточная труба. Вы знаете, что такое сточная труба? Это канализация. Сточная труба. То есть там нет ничего хорошего. Там все негативное, все плохое, с плохим запахом. Там нет никакого позитива. И Писание говорит, что если такая жена в таком состоянии, то притча 21:9 говорит, лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме. И вот смотришь, одни люди женились, семейные, и кто-то домой бежит быстренько, не может дождаться, когда увижу свою любимую, когда бы домой, в семью, и смотришь после работы, кто-то не спешит домой. Вот будет все делать, ему все можно поручить, потому что ему на работе лучше, чем дома. Я видел гаражи у мужчин, которые были отделаны, там была комната отдыха. В гараже был диван, лежал ковер, стоял телевизор. Знаете почему? Потому что ему лучше в гараже, чем в доме. Я не могу дождаться, когда я домой приду, а кого-то дома не ждут. У кого-то дома такая атмосфера, что Писание говорит, что лучше в углу на кровле. Итак, первое, чтобы быть мудрой женой, это не быть сварливой. То, что мешает созданию хорошей семьи и хорошей атмосферы в семье – это сварливость. Второе – это пренебрежение желаниями своего мужа. Это безразличие к желаниям мужа. Это игнорирование, такое современное слово. И вот вы все читали книгу «Исфири», там в первой главе описан случай, когда царь Артаксеркс сделал пир для своих сначала вельмож, потом для жителей своего города. И Библия дает характеристику, что этот царь владел большой территорией, 127 областями, от Индии до Евфрата. Это большая территория. И бывает, братья и сестры, человек выдающийся, уважаемый, там полмира покорил, а дома его не уважают и ставят его ни во что. И вот он устроил пир, на пире его сердце развеселилось. И знаете, как мужчина вот хочет как-то похвалиться своими достижениями. Чем мужчины хвалятся? Домами, машинами, часами, там, я не знаю чем. И женой. Жена у него была, Библия говорит, очень красивая. И он посылает слуг своих, говорит, приведите, пусть придет царица Астинь и покажет, какая красивая, вот какая у меня красивая жена. А Библия говорит, что она сделала свой пир. То есть там мужская конференция своя, а тут женская. И у них там свое общение, слуги приходят, говорят, что ты явилась, царь просит. Она говорит, не пойду. Она пренебрегла желанием своего мужа. И кажется, ну что тебе тяжело? Ну что с тобой произойдет? Ну ты царица, от тебя же не убудет. Ну приди, появись, сделай так, как хочет царь. Нет. И тогда слуги говорят, царь разгневался. Слуги говорят, что это будет очень плохой пример для всех, кто был на этой свадьбе, кто услышит. И они говорят царю, что ее нужно лишить царского достоинства, найдешь себе другую царицу, которая будет послушна. И вот у этого решения была, как говорят, мотивировочная часть. И вот стих 17 говорит, потому что поступок царицы дойдет до всех, и они будут пренебрегать мужьями своими и говорить, царь Артаксеркс велел привести царицу Астинь пред лицо свое, а она не пошла. То есть жены будут пренебрегать своими мужьями. И вы знаете, что она лишилась царского достоинства. Мы знаем, что ее место заняла другая. И иногда, когда вот мы не выполняем то предназначение, которое дал Бог, в жизни происходит бардак. Не так, как нужно. В семье происходит бардак определенный. Я вспоминаю случай, пастор один рассказывал, говорит, сестра жалуется, пастырь, говорит, сатана восстал в моей семье. Что делать, говорит, приезжай, помогай. Но он приезжает, спрашивает, сестра дорогая, где сатана? А она на кухню его проводит, говорит, вот сидит за столом сатана, это муж ее. Когда он начинает разговаривать с мужем, слушай, что ты восстал, что не так? То он говорит, понимаешь, у женщины же есть свое предназначение, да? Она помощница, дома не убрано, не постирано, есть не наготовлено, она только в церковь, служение, посещение. А кто, говорит, будет за домом смотреть? Кто детей будет воспитывать? И когда вот это правило нарушается, когда мы, мужчины, не выполняем своего предназначения, когда сестры не выполняют, как жены, своего предназначения, всегда приходит беда. И мы смотрим, что на смену Астинь пришла царица Исфирь. И когда ей надо было решить вопрос, вы прочитаете историю, что там произошло, что народ еврейский хотели уничтожить, злобный Аман, то она подошла по-другому. Она подошла к своему мужу, к этому царю в смирении, в сокрушении, почитая его царем, не на правах жены. «Эй ты, иди сюда!» Нет, в смирении пришла, склонившись перед ним. И когда он ее увидел, сердце расположилось, простер скипетр, и он ей говорит такие слова, что хочешь, я дам тебе, да полуцарства проси дам. А она говорит мудро, я приготовлю покушать, приди ко мне на пир, на обед, который я приготовлю. Он приходит, покушал вкусно. Иногда, знаете, почему мужья злые? Потому что они голодные, потому что их не кормят, жалуются, бесов связывают, духовную власть какую-то используют, да, кого-то приглашают, сестры, подвязайтесь за меня. Да там не сатана восстал, просто ты перестала делать то, что должна делать. И она мудро накормила царя. Второй раз говорит, ну что тебе нужно, да полуцарства дам. Он говорит, еще раз приди. Он еще раз приходит, она его накормила вкусно, его сердце расположилось, и тогда она в смирении перед ним, как перед царем, она говорит свое желание. И царь, который, мы знаем эту историю, что он уже издал закон, который позволял уничтожать евреев по всем городам его царства, а этот закон, его невозможно было изменить. Царь уже все, поставил подпись, свою печать, и тогда царь ради нее, любимой, потому что она ему угодила, он не то, что он меняет закон, а он ради нее другой закон издает, который позволяет евреям защищаться, и таким образом они оказались спасены. Вот Асти не добилась ничего, но Исфирь своей мудростью женской, она добилась того, чего хотела. Слава Богу. Итак, первое, не будь сварливой, не пренебрегай своим мужем, и третье, не унижай своего мужа. Эта история нас относит во вторую книгу Паралипоменон, во вторую книгу Царств, шестую главу. И здесь описана история Давида и Мелхолы. Мы знаем, что ковчег отсутствовал долгое время. Была неудачная попытка принести ковчег. Погиб человек Оза, потому что прикоснулся, потому что требования Божьи не были соблюдены. И вот Давид делает вторую попытку. Они все сделали как нужно, учли предыдущие ошибки, были жертвы, люди, жертвы приносили жертвы, люди ликовали, радовались, что никто не погиб, что ковчег пришел в город. И написана вторая книга Царств, 6 глава, 13 и 14 стих. «И когда несшие ковчег Господень проходили по шести шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Давид скакал из всей силы пред Господом. Одет же был Давид в льняной ефод». И вот Давид радостный, все получилось, он приходит довольный домой. И 20 стих говорит, когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Мелхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала, «Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь, рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек». Она унизила Давида, она его уничижила. Мы видим, что Давид был, одевшись не по-царски, не в царскую одежду, он был одет в простую одежду, да, не по-царски, может быть, выглядел, не по-царски поступал в этой ситуации, и она его уничижила. И вы знаете, как можно вот так вот мягко унизить человека? Мягко. Она так вроде бы сказала косвенно, но Давиду стало больно, она причинила ему боль. Знаете, можно упрекать человека его прошлым, его происхождением. Вот кто ты такой? Ну вот ты пастух простой, вот как ты одет, как ты ведешь себя в этой ситуации? Он-то пастух, он действительно, можно сказать, простух, пастух-колхозник. А вот она царская дочка. И вот она, сравнивая его, напоминая ему его происхождение, она унижает его. Иногда, знаете, сестры, я слышал, говорила брату, ты мое абы что. Кто бы тебя взял, если бы не я? Кто бы пошел за тебя, если не я? Ты должен быть благодарным, что я снизошла до тебя. Брат, сестры, но это же унижает брата. Такую песню когда-то пели, она мирская. Я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. То есть вот такое абы что попалось, и ты должен по гроб жизни быть мне благодарен, что я с тобой. Цени меня, дорожи мной. И это унижает, братья и сестры. Можно вот так мягко унизить человека. Иногда мы унижаем наших мужей, да, когда рассказываем другим о его недостатках, когда мы уничижаем перед другими. Есть вещи, о которых никогда не надо говорить. Есть служитель, есть пастырь, приди к нему в тайную комнату, расскажи. Но не надо рассказывать всех. То есть бывает, она к пастырю не ходила со своей проблемой, уже вся церковь знает. Вы потом помиритесь, наладите отношения, но в глазах людей он будет опозоренный. И они же не будут знать, поменялся он, не поменялся. Я вспоминаю историю, которую, знаете, рассказывал пастырь, опять же, который работал на заводе. У него в подчинении было много женщин, женский коллектив. И он говорит, был перерыв, и одна женщина на перерыве своим подружкам рассказывала, какой никудышный у нее муж. И все смеялись громко, неверующие люди. И тогда пастор говорит, я так смотрю на нее и думаю, ну это же не закончится просто так. У этого же будет какое-то продолжение. Потому что до мужа дойдет, мужу расскажет, как над ними смеялись, как она прилюдно его уничижала и показывая недостатки его другим. И знаете, как Библия говорит, был вечер, было утро, день второй. На следующий день, говорит, приходит эта женщина на работу днем в солнечных очках. И пастор посмотрел, но, говорит, я знал, говорит, что что-то подобное будет. То есть она его уничижала, смеялась, и человек вот так вот ее проучил. Я не говорю, что так нужно делать. Я не привожу в пример этого человека. Он неверующий человек, но иногда так бывает. Когда спрашивают, как семейная жизнь, говорят, да у них как на мебельной фабрике. Она его пилит, а он ее колотит. То есть нет никакого толка. И пусть Бог сохранит нас от этого. Потом мы унижаем, когда сравниваем с другими. Да? Это тоже такая мягкая форма унижения. Когда ты говоришь, вот посмотри, какой он, а ты какой. Посмотри, вот какой он, как у него все получается, как он все умеет. А вот ты какой. Я вот представляю, если бы я домой пришел и своей жене сказал, слушай, такая сестра хорошая, слушай, так готовит вкусно вообще. Никогда в жизни такого не ел. Такая вообще вкуснота. Мы же понимаем, к чему это приведет, правда? Что будут большие проблемы. Пусть даст Бог мудрость, что и как делать, как нам поступать, где говорить и где молчать. И мы видим, что у Давида с Мелхолой не было детей, то есть не сложились вот эти хорошие отношения, потому что она повела себя неправильно по отношению к Давиду. И вот есть история мудрой женщины, это Авигея, будущая жена Давида, и там написано так интересно, 1 Царств, 25 глава, когда описывается история в Библии, и там дается характеристика этой женщины и ее мужа Навала. 1 Царств, 25 глава, с 3 стиха. «Имя того человека – Навал, а имя жены его – Авигея». И посмотрите, как Библия говорит. «Эта женщина была весьма умная и красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом. Он был из рода Халевого». То есть Библия говорит в первую очередь, что она была весьма умная и красивая, а он был человек злой, да, нравом, жестокий человек. Поэтому, дорогие сестры и братья, прежде создания семьи нужно так много молиться и просить, чтобы Бог в нашу жизнь послал правильного человека. Потому что не захочется ни богатств Навала, ни его имения, ни его имущества, если он жестокий человек. Вы представляете, каково было жить с ним. И вот этот Навал допускает ошибку определенную. Давид отправляет людей. Прочитайте эту историю. Давид отправляет людей и просит у него, чтобы он немножко помог там провизией, помог его людям. И он очень грубо отвечает людям Давида. И Давид негодует и говорит, что не останется никого в живых, говорит, то и то пусть делает Господь. Пойду уже, взял меч, пойти и уничтожить весь этот дом за такое вот, ну, неблагодарное отношение. И вот мы видим, эта женщина, как Библия говорит, весьма мудрая, да, она выходит навстречу Давиду, и она, несмотря на то, что наверняка ее муж много потрепал ее нервов, создала ей столько проблем, и она становится в пролом за своего мужа. Она, когда узнала, чем грозит, другая бы сказала, ну, сам виноват. Может быть, без него даже было бы легче мне жить, да, если бы Давид его лишил жизни. Но она берет все то, что не дал муж, идет к Давиду, и что она говорит? На мне грех. я виновата. И вот согласитесь, какая разница между Мельхолой и между Авигеей? Одна унижает мужа, хорошего мужа. Давид был неплохой муж, я верю. И когда вот эта женщина становится в пролом за тирана, за мужа, который нервы ей все вымотал, и она говорит, на мне будет грех, я виновата. И Давид останавливается и не уничтожает ее дом. И история заканчивается тем, что Навал умер, когда узнал, что произошло, он умирает. И Давид, когда узнал, что умер Навал, там по закону должны были закончиться дни плача, и он посылает людей за ней, потому что он увидел женщину в деле, как она поступила, что она не предала своего мужа, она с ним была до конца, и, конечно, хочется иметь такую жену. И то время позволяло иметь несколько жен, особенно царям. И вот смотрите, интересное такое место, он посылает людей своих к ней, к Авигее, в сваты. И вот 1 Царь, 25 глава, 40-41 стих. «И пришли слуги Давидовы к Авигее, накормил, и сказали ей, «Так, Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жены». Она встала и поклонилась лицом до земли и сказала, «Вот раба твоя готова быть служанкою, чтобы омывать ноги слуг господина моего». То есть она идет, и она не думает о том, что, о, наконец-то мечта сбылась, буду царицей, не думает, как она там венец наденет царице, а она говорит, что я буду омывать ноги слугам твоим. Насколько большая разница, правда? Одна жена Мельхола, а другая жена Авигея. И Давид взял ее себе в жены. Если с Навалом у них не было детей, то Бог благословил ее за ее поведение, за ее правильное отношение. И у них с Давидом родился сын. Пусть Бог благословит. Пусть Бог, как я уже говорю, сестры, даст вам много мудрости в семейных отношениях. Да поможет Бог в этом. Мы читаем в Библии, что у мудрой женщины, да, у нее муж сидит у ворот, занимает почетную должность, а у глупой, сварливой он сидит где-то в углу на кровле. Мудрая жена, братья и сестры, заканчивая свое слово, она обладает ценностью, и пусть Бог поможет нам, братьям, ценить сестрами, да, чтобы это не было такое слово однобоким, что вот сестры, вы должны, а мы ничего не должны. Мы должны ценить мудрой женой, потому что она на основании Слова Божьего обладает ценностью. Притча 19:14 говорит, дом и имение – наследство от родителей, а разумная жена – от Господа. И мы видим, что проводится параллель наследства и хорошая жена. Вот я в жизни своей получал наследство. Наследство что тебя? Во-первых, оно тебя обогащает, это первое. А во-вторых, оно приносит радость. Приятно, да? Когда у тебя прибыток. И Библия говорит, что разумная жена – это как наследство тебе только от Господа. Она приносит тебе в жизнь прибыток, приносит радость. Она не опустошает, потому что написано, что благословение Господне, оно тебя не опустошает, оно тебя, наоборот, обогащает. И мудрая жена в жизни, она приносит много радости, много богатства духовного, да. И притча 31 глава, 10 стих говорит, кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Не одного, а жемчугов. Я посмотрел, сколько стоит жемчуг. Это одна бусинка стоит от $100 и выше, там до 600. А посмотрел самые дорогие, и там есть там топ изделий из жемчуга, что там от 3 миллионов долларов и выше стоит жемчуг. И вот такая ценность мудрой жены. И не одного жемчуга, а жемчугов. И потому апостол Петр, он говорит нам, братьям, 1 Петра, 3 глава, 7 стих, «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы вам не было препятствия в молитвах». Мы должны понимать, братья, что Бог нам дал жену не как рабу, не служанку, она не меньше, она не худшая нас, она, Библия говорит, сонаследница. Она будет у нас наследовать такое же наследство, как и мы. Только на нас ответственности больше, а на них другая ответственность. И поэтому мы не должны унижать их. Если она помощница, да, то, как вот интересно, есть, наверное, в каждой стране такая должность помощник президента. Да? Помощник. Вот статусом президент и помощник. И все знают, я знаю, кто в России, да, помощник президента, у нас кто помощник президента. Это очень высокая фигура. И когда мы смотрим на наших жен, на наших сестер, мы же себя не мним навалами, правда? Мы как минимум Давиды, цари. Так вот наши жены для нас, если я в своем доме президент и глава, то жена моя, она помощник президента. Интересно, что Библия в некоторых местах, она показывает наших жен, да, мудрых жен, как советников. И есть такая должность, да, советник президента. Иногда кто нас, братья и сестры, всегда выслушает и поймет? Знаете, кто первый? Это Бог, он выслушает нас, не откажет. И второй кто? Жена наша. Никто не поймет, а жена поймет. Всегда можно к ней прийти, поговорить, обсудить какой-то вопрос. И в одном месте Писания, Бытие 21 глава, 12 стих, произошла сложная ситуация. И вот Авраам не знал, как поступить, он думал свое, а жена ему подсказывала свое. И с точки зрения человеческой, то, наверное, подсказка жены была не очень хорошая. Да? Его, Авраама, идея была более гуманной, но Господь говорит ему: «Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее». То есть не во всем, а вот в этой ситуации послушай Сару, и будет тебе благословение. Я читал, как Иаков, Бог ему дает откровение, что уходи от Лавана. Он его много обманывал, постоянно менял условия, сделки. И наступает такой момент, когда Бог ему говорит: уходи. Это описано в Бытие в 31 главе. И что он делает? Он получил откровение от Бога. Подумал, помолился, наверное. А потом идет к женам своим. И с ними обсуждает этот вопрос. И жены ему мудрые говорят: как сказал тебе Господь, так и делай. То есть жена – это наш, дорогие братья, советник. Поэтому давайте дорожить нашими бабушками, женами, нашими мамами, да, пока они есть. Потому что придет такое время, когда нам придется проститься. Я общался с пожилыми людьми, и когда люди хорошо прожили свою жизнь, как говорится, душа в душу, наступает такой момент, когда они стареют, и страх приходит. Страх, что когда-то моей любимой, моей дорогой не будет. Когда-то она уйдет. И на небе Библия говорит, что там не будет института брака, семьи. Там Библия говорит, помните, история, 7 мужей было, кому она на небе будет женой? А Иисус говорит: никому, потому что там мы все будем пребывать как ангелы. Там на небе тебе жена не сварит твоей каши любимой на завтрак, не приготовит тебе кофе, потому что этого на небе не будет. Это все здесь. И людям страшно даже подумать о том, что когда-то жены не станет. Но сегодня с нами наши любимые женщины. И дай Бог им жить до 100 лет. Да, и давайте будем ценить ими. И давайте помолимся за них. Поднимемся. Господь, мы благодарим Тебя за это время, которое Ты нам подарил, и мы просим Тебя, Отец Небесный, чтобы Ты благословил, чтобы Ты дал нам мудрости, как братьям, Господь, поступать правильно, благоразумно в своих домах, быть примером для наших жен, для наших дочерей, для наших детей, Господь, и мы благословляем их, Господи, мы не берем, Господи, этот праздник за какую-то основу, мы это всегда делаем, но сегодня мы, Господи, в рамках вот нашей страны и этой даты, которая была вчера, мы благословляем, Господь, наших бабушек, наших матерей, наших жен, наших дочерей, Господь. Дай им здоровья, Боже, дай им долгих лет жизни, дай им, Господи, этой мудрости, которая сходит от Тебя свыше, поступать в разные ситуации. Ты видишь, что мы иногда не таковы, Господи, и они иногда, Господь, терпят нас, иногда нужно, Боже, чтобы жить с нами, и много терпения, и иногда и долго терпения, поэтому Ты благослови каждую из них. Ты знаешь, Господи, все трудности, через которые они проходят. Ты знаешь, Господь, какие-то тайные желания, намерения их, благослови, и пусть все, что от Тебя, оно сбудется, Господь. Пусть в нашей церкви будут крепкие семьи, Господь. Пусть в наших семьях эта вера передается из поколения в поколение, чтобы детки наши, глядя на хорошую жизнь своих мам и пап, они создавали такие же крепкие, сильные семьи. Поэтому я благословляю наших сестер именем Твоим, предаю их в Твои руки. Пусть Твоя защита и ограда всегда будет над ними. Пусть они живут до глубокой старости, Господь, и радуют нас, мужчин. Тебе пусть будет слава и хвала Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.